Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 14-е. Четверг, 14-е. Марта на календаре. Главное не забывать, как называется эта вся штуковина. 14 марта. Минус 10, сказал Антон Кравченко у нас в новостях. Ну, я думаю, что чуть потише, чуть помедленнее. Кони не 10, конечно. Но градусов 6 сделала эта весна нам сегодня мороза. Дальше будет, наверное, лучше. Я не знаю, что для каждого из вас звучит более жестко. Минус 10 на улице 14 марта или 324 991 автомобиль на дорогах столицы. Но я помечу для себя на всякий случай. 324 991. Ровно такой уровень плотности потока мы сейчас наблюдаем в Москве. Помимо всего прочего, ребят, перевыполнили норму в 4 раза, и это плохо. Это плохо. Очень. Я искренне не просто уверен, я это точно знаю, что нет среди нас настолько отмороженных людей, которые уже решили с приходом марта что-то сделать со своей зимней резиной. Настолько надоело шипованное, что уже перешел на что-нибудь не шипованное. Нет таких среди нас. И тогда совершенно непонятно, почему 400% ДТП с пострадавшими уже в Москве к этому времени. 7.07, 400%. Выполнили 4-дневную норму. А именно 4 ДТП с пострадавшими сейчас. Подробнее о движении, о том, что происходит в Москве, как вы въезжаете, ну и, конечно, как вы выезжаете, об этом мы с вами будем говорить. А сейчас я хотел бы обратить ваше внимание. Так, в Бутово чисто, МОФУ пишет, в Бутово чисто, копов нет. Всем хорошего дня. Глотову привет. Окей. Минус 10 показывает тачка удавно. Значит, моя тачка оптимист, потому что моя показывала минус 6. Сегодня неофициальный праздник, который отмечают любители математики. 14 марта в 1 час 59 минут 26 секунд нужно было бы что-нибудь такое исполнить. То есть, что обусловливает или чем обусловлен сегодняшний неофициальный праздник, о котором, мне кажется, приятно сказать. Вот приятно на фоне вот этих минус 10. Альберт Эйнштейн появился в этот день на свет. А Стивен Хокинг отправился к звездам. Ну, в смысле, помер в этот день. А еще, если сложить все вот эти цифры, это любителям нумерологии должно очень сильно понравиться. Если сложить все цифры, имеется в виду вот это 14 марта в американском написании, то получится 3... 14-х, а потом время 1:59:26, то это четко. Ну что вы затаились? Ну, вы же знаете, о чем речь. То это четко прописанные первые знаки числа Пи. Безусловно, без этого числа ничего на Земле бы не происходило. Ну, в смысле, вообще в принципе ничего. Сейчас, секундочку, где это... У меня написано было. Празднует приближенный. Здесь формат даты распространен чуть шире. Да. Нет, я не вижу ничего такого, что описывало бы, как Земля налетит на небесную ось, если бы мы не изобрели это число, если бы мы не описали его. Изобретать его не нужно было, его нужно было всего лишь описать. И тем не менее, 3:14:15:926. Вот примерно эти цифры нужно запомнить для того, чтобы 14 марта сказать: «Да, я отмечаю день числа Пи, и кто не со мной, тот, в общем-то, антинаучный профан с чем-то желеобразным вместо мозга». Но, как говорится, нет повода не возрадоваться в любой день у нас здесь с вами. А? Вот вам витаминка бодрости, пожалуйста. Короткое описание сегодняшней программы. Если вы ждете потрясающего глубокого обзора прессы от Анастасии Аношко, его не будет, ибо сегодня у нас профилактика, и сегодня подъем тоже на профилактике, и Аношко на профилактике, и работаем только мы с вами. Я, да вы там у себя, Евген, у нас еще Михаил, деревенский парень, МОФУ, Гагога, Андрей Петров, Тимофей Чупанов, Руссо, Жак, Игорь, П.П. Бамба, добрый барин Дэвид Джонс и Андрей Федорин, лучшие люди планеты, уже в нашем телеграм-мессенджере, боте, бот-мессенджере, говорит МСК-бот. В Долгопрудном какое-то одище вообще-то, минус 11. Про движение я не знаю, что там у вас в Долгопрудном. Наверное, примерно соответствует температуре. Андрей Лео, я почти захотел поменяться с вами работами, но в последний момент понял, что нет лучше работы, чем у меня. Андрей пишет, сейчас, секундочку, ой. Андрей, куда же ушло сообщение? Сейчас я скажу сейчас. Сейчас я его найду, непременно, много просто сообщений. На работе хотят купить для меня автомобиль. Подскажите, универсал до миллиона. Андрей Лео. Андрей, если это была не Москва, я бы сказал так, до миллиона, на мой взгляд, самый правильный и практичный, и все на свете включающий в себя выбор, это Lada Vesta SV Cross. Почему, если бы не Москва? Потому что брать его, к сожалению, можно только на механике. На роботе этот автомобиль не доставит вам ничего, кроме постоянных душевных волнений. А если не Lada Vesta Cross, тогда за миллион, бог его знает даже, что его взять вот так вот за миллион. Еще что-то зудит внутри, подсказывает Kia Ceed. Kia Ceed SV. Kia Ceed SV, вот что нужно брать. Но это мы сейчас сверимся с его ценником для начала.
В движении.
Так, в движении, 7373948, вот что для начала. В движении, 7373948, вы здесь рассказываете о том, как вы въезжаете, выезжаете в Москву, из Москвы, идете по кольцам, по радиальным магистралям. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да. Роман, утро солнечное, но не доброе.
Почему?
На пересечении улиц Кошкина и Каширского шоссе очень большая авария с пострадавшими.
Ох.
Стоит машина скорой помощи, реанимации, пожарные.
Угу.
Насчитал минимум 4 машины, очень сильно пострадали. Это в сторону области, в сторону центра. Оторвавшимся колесом одну машину повредило.
Да что будешь делать? Еще раз скажите, где это еще раз?
Улица Кошкина и Каширское шоссе, пересечение, на перекрестке прям.
Я понял, хорошо, спасибо. Если, ну, пробка-то большая, если в этой пробке вдруг окажется, что вы стоите в мертвую и вот стоите и смотрите, щелкните пару картинок, закиньте сюда в «Говорит МСК-бот». «Говорит МСК-бот». Ваши картинки, то, что вы их отправите, будет автоматически означать, что вы разрешаете нам их использовать в наших ресурсах. В телеграм-канале, еще где-нибудь. Авария серьезная. 7373948, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Это Олег.
Далее.
Еду по М11. У нас, слава богу, здесь все нормально.
Это но пока без... что. Это пока что, да? Олег, хочу вам сказать. Вы знаете, что я узнал, для чего беспилотные КамАЗы в Москве? Помните, вчера мы здесь
даже боюсь представить.
Смеялись над этим. Оказывается, что беспилотные грузовики, в частности КамАЗы, начнут ерзать у вас по М11 уже этим летом.
Не обрадовали вот. Вас.
Вот вам, пожалуйста. Вот тебе бабушка и Юрий в день. КамАЗы на М11 беспилотные, антипилотируемые КамАЗы. Сейчас у вас там поставят за сколько-то миллионов рублей датчики по всей трассе, и они станут туда-сюда ерзать. А вы ему будете светить, мол, дескать, уступи дорогу, придурок. А там некому дорогу уступать. Пилота-то нет в автомобиле. Хотя, да, Олег, держи, держитесь. Хотя, мне кажется, знаете, что даже если пилот в КамАЗе есть, то это все равно, что его там нет. Ну, в смысле, по степени солидаризированности со всем происходящим, гражданственности, там, горизонтальной солидарности, водители КамАЗов стремятся примерно к этому, к беспилотникам. Извините, это не про вас, уважаемый водитель КамАЗа, который сейчас слушает эту программу. Это точно не про вас. Это про ваших безголовых коллег. Я посмотрел на Kia Ceed SV, 1 084 900 рублей. Это только если запросить у них скидку, открыть дверь дилерского центра ногой и сказать: «Я здесь вам принес миллион, за это хочу взять у вас универсал». Какую скидку вы собираетесь мне на этом основании предложить? Но только если так. Но потому что, мне кажется, вот с точки зрения комфорта, да, и то это будет на механике. Да, а если на автомате, так это уже 1 154 000. Но к этому вопросу давайте вернемся после в движении включения. А сейчас еще один звонок. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Значит, я просто хотел сказать вам доброе утро и все, Роман.
А, классно. Спасибо и вам. Все взаимно. Взаимно.
Да, спасибо большое.
Да, а можно еще с числом пива поздравить?
Сегодня... Не подождите, я за рулем, не надо.
Нет, с одним. Не с тремя, а с одним. Пи, 3/14. Золотое сечение, помню, невероятно. Все, все у нас здесь этому числу подчинено. И даже завершение рубрики «В движении» благодаря этому числу случается. Смотрите, пи.
Моторы.
Я хотел с вами общаться на тему обслуживания старых ваших автомобилей и во что вам это обходится, но счастливый человек, которому работа покупает автомобиль, вот вам работа что-нибудь покупает, скажите, пожалуйста, доброе утро. Хоть что-нибудь однажды вам работа приобрела, вот купила вам работа что-нибудь, начальство?
Начальство, нет, сам себе купил. Во. Начальство купило лучшую машину, это, пожалуй, Ford Transit разгоночная.
Ford Transit, да, понял. Продолжайте.
Знаете, что меня сейчас настораживает в текущей ситуации?
Boeing 737 Max?
Нет. Попроще. Перекресток, будущее настроение наших Собянина, назовем так, или Скутина. Перекресток.
Лексутин. Лексутов, извините. Не Лексутин, а Лексутов. Да,
извините, да.
А какой-то конкретный перекресток или вообще все перекрестки
могу
в Москве?
Сказать, могу
да скажите, сказать. Скажите, давайте, мы сейчас его пометим.
Каждый поезд пересекается с Красноармейской улицей.
Так, и что же там?
Это по части наказывания водителей за пересечение...
Вафельной разметки, вы имеете в виду? Или стоп-линии?
Нет.
Пешеходным переходом?
Да. Ага. Самое смешное, есть все, и светофоры, все. Самое смешное, 90% пешеходов, начиная с возраста очень преклонного и с детей, они не смотрят на светофор. Светофоры включены, на мой взгляд, очень четко и правильно. Даже с секундами.
Так а в чем проблема-то в чем? Ведь камеры же будут фиксировать только когда пешеходный переход вот этот, ну там, со светофором. Или бессветофорные пешеходные переходы тоже вы боитесь, что как-то
я
будут...
Я боюсь, я не боюсь. Меня удивляет население.
Меня тоже, вы знаете, меня тоже иногда бывает вот так, посмотришь на население, удивляет. Спасибо вам большое. Видите, еще одну проблему нам подкинул наш слушатель. Речь идет о проезде пешеходных переходов. Дело в том, что накануне появилась информация о том, что сейчас появятся камеры, которые будут штрафовать еще и за пешеходные переходы. Ну, то есть, смотрите, какая история. Вообще, то, что с пешеходными переходами нужно проблему решать, это факт. Давайте так скажем. Факт. Потому что, как писали наши классики Ильф и Петров, для пешеходов устроили переходы в самых опасных местах дорожных. В самых опасных, на пересечении дорог. Вот где самое опасное место, вот там пешеход и должен лавировать, выпрыгивая из-под бампера проезжающего автомобиля. И так было столетия назад. Не только сейчас, но и 100 лет назад уже было ровно так же. Значит, решать эту проблему нужно. Нужно? Нужно. Как показывает практика, подземными, надземными пешеходными переходами. Пешеходы пользуются плохо, только если эти переходы не оборудованы где-нибудь на магистралях, где есть жесткое разделение встречных полос. Ну, то есть ему физически не пройти, потому что там отбойник. Только тогда пешехода можно загнать под землю или над землей провести его. Во всех остальных случаях, даже при наличии подземных переходов, пешеход все равно пойдет через дорогу. Потому что это же надо сначала по лестнице спуститься по ступенькам, потом по ступенькам подняться. А там написано, извините, ну в смысле не на стене, а на полу написано. Пахнет это неприятно. И люди, которые написали там, похоже, остались там же. И тоже неприятно от этого как-то становится. Поэтому лучше уж порхать между бамперами автомобилей. Так они будут делать. Нужно решать эту проблему. Нужно. Значит, штрафовать, боюсь, что да. Потому что других мер мы не понимаем. В любом случае, вот что бы мы ни делали, если это не включает в себя штраф, эта мера работать не будет. Не будет, нет. Вот без штрафа мера работать не будет. Ваши опасения по поводу того, что они не смотрят на светофор, напрасны. Почему? Потому что если пешеходу будет красный, и он попрется на красный, этот пешеход, а вы не успеете до стоп-линии остановиться, ну, оттормозиться, чтобы не наехать на него, да камера вас не зафиксирует, потому что камера будет фиксировать только тогда, когда пешеходу зеленый, а вы его не пропустили. Возьмем другой пример. Светофора нет, и камера работает всегда на пропуск-непропуск пешехода. Но так здесь правила дорожного движения однозначно говорят. Он выразил явное намерение перейти улицу. Вы тут же должны перед ним остановиться. В чем это намерение выражается, я не знаю. Может, он глазом повел, моргнул, фигу скрутил в кармане в своем, держит руку в кармане и скрутил фигу. Это не описано в правилах дорожного движения, но он выразил намерение перейти, вы должны остановиться. Он делает шаг на проезжую часть, вы останавливаетесь. Порядок такой. Если вы не останавливаетесь, камера вас фиксирует. Другое дело, что мы привыкли считать, что мы пропустили пешехода, если и когда он перешел нашу полосу движения. Он прошел и уже пошел навстречку, и здесь мы поехали, и мы как бы считаем, что мы свой гражданский долг по отношению к пешеходу выполнили. Камера будет считать иначе. Камере нужно, чтобы пешеход дошел до обочины, до бордюрного камня встречной для нас полосы. Вот это, вот тут я считаю, что не очень все хорошо. Видите, как мы в третью тему нырнули, даже не касаясь первых двух. Доброе утро. Да, я слушаю вас.
Здравствуйте, это Игорь Анатольевич.
Да, Игорь Анатольевич, классно, что
вы знаете, я вот несколько раз наблюдал у Киевского вокзала. Стоит ГАИ,
да.
Это самое, ну, проверяет таксистов, и перед ними идут пешеходы.
Да.
И главное, они их тоже останавливают. Тоже стоит очередь по 3-4 человека. И все равно идут, хотя пешеходы переход рядом.
Потому что, что характерно, обнаглели. Ну вот обнаглели, что характерно. Смотрите, давайте. Ой, черт, какое же голосование. Я хочу параллельно голосование какое-нибудь. Ну смотрите, давайте замерим градус. Ну понятное дело, что я сейчас общаюсь преимущественно с аудиторией автомобильной, и поэтому ясное дело, что это голосование, оно как бы обусловлено данным фактом. Но тем не менее, если по чесноку, сейчас же вас никто из нас, из всех вас лично в вашем автомобиле не видит, и как вы проголосуете, не знает. Поэтому проголосуйте, как вам ваша совесть подсказывает и ваш опыт. Кто более озверевший у нас здесь? Водители автомобилей или пешеходы? Ну, в Москве, по культурке взаимодействия. Более озверевшие водители, конечно. 134-21-35. Водители. 134-21-36. Пешеходы. Пешеходы. Ну, понятно, что я говорю с волками об овцах. Ясное дело. Но рассчитываю также на вашу честность и искренность. Пешеходы. 134-21-36. Водители. 134-21-35. Кто, по вашему мнению, более озверевший здесь у нас в нашем московском движении? Потому что нет-нет, да и приходится нам с ними взаимодействовать, с этими пешеходами. Вот, что еще нужно сказать? Значит, про это сказал. Как быть с шоссе, где по три, а бывает и по четыре полосы в одном направлении, и там организован, тем не менее, наземный пешеходный переход. возьмем хотя бы Мичуринский, между станциями метро Раменки и Озерная. Ну вот в районе метро Раменки, вы знаете, новое метро на Мичуринском. Три полосы в каждом направлении. Шоссе. Это, ну, проспект, Мичуринский проспект. По три полосы в каждом направлении. Итого шесть. Шесть полос должен пересечь пешеход. Должен ли я, двигаясь по крайней правой, ну, по крайней правой не могу, там выделенка, по средней как бы, пешеход, ждать, пока пешеход перейдет все шесть полос и дойдет до обочины, и только после этого начинать движение? Или могу все-таки, когда он на встречку уже пошел, начать движение и схлопочу штраф за это от камеры фотофиксации нарушений? Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Андрей Жуковский.
Да, Андрей.
А вот как раз по этому поводу дозванивался. То есть в правилах у нас сейчас написано как? То, что автомобилист должен уступить пешеходу дорогу.
Да.
А понятие «уступить дорогу» означает то, что пешеход не должен изменить направление и скорость,
да,
своего движения.
Вот именно этот факт я и хотел сейчас упомянуть, вы с языка сняли. Не должен изменить. То есть, когда он прошел мою полосу, уже спиной ко мне стоит. Я могу двигаться дальше. Зачастую полиция за это штрафует, убеждая вас, что вы не пропустили, вы должны были дождаться, пока он закончит движение.
Совершенно верно.
Но если он и не изменил скорость и направление движения, значит, вы не создаете ему помехи, он спокойно прошел.
Совершенно верно. А камеры за это будут штрафовать безапелляционно.
Да.
То есть
потом,
пока он не дошел.
Да,
не
а потом
дошел,
мы должны будем жаловаться на это. Потом мы. А как камера опишет, изменил он после нашего маневра, начала движения этого, вектор свой или нет? Ну, не докажешь же ведь, правильно?
Ну и мы, если не имеем видеорегистратора, соответственно, тоже не сможем доказать свою правоту.
А даже если имеем, давайте скажем, что это такая волокита, вот это ходит,
это
оббивать,
волокита,
писать.
Никто с этим не будет связываться, согласен.
И тогда что?
И тогда придется стоять, ждать, пока пешеход пройдет полностью с одного тротуара до другого тротуара, и создавать проблемы для движения.
И тогда давайте предположим, что примерно в 15 тысячах мест в Москве на пересечении пешеходных потоков и транспортных...
Искусственно создаются пробки.
Невероятные пробки. Катастрофические, апокалиптические пробки. Потому что и без того сейчас очень много мест, где с одной стороны выход из метро, а с другой стороны точка притяжения всех пешеходов. И они бесконечно сами все равно идут по этим пешеходным переходам. А теперь, когда мы будем знать, что между ними просочиться нельзя, как я это делаю у нас на Большой Татарской, от метро люди идут, 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 и они постоянным потоком идут. То есть у меня нет ни одной секунды, когда бы на проезжей части не было пешехода. Ни одной. И я вынужден просачиваться между ними. А теперь я не смогу этого сделать, и что? Я буду стоять 3 часа, пока не закончится пассажиропоток утренний. Правильно?
Да, и пока не закончится пассажиропоток вообще в течение дня, и только ночью мы сможем проехать.
И ночью мы сможем как-то проскочить. Мне представляется эта схема не идеальной. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Тимур.
Да, Тимур.
Еще бы хотел обратить внимание на два момента. Смотрите, в правилах указано, водитель обязан пропустить, либо не препятствовать движению пешехода.
Да.
То есть, либо то, либо другое. Я не препятствую движению пешехода, когда он прошел. Это один момент. А второе, в правилах для пешеходов указано так, что пешеход обязан убедиться в безопасности своего маневра, прежде чем пересекать, ну, прежде чем вот переходить дорогу.
Да.
Каким образом пешеходы убеждаются? Прыгают под бампер, там, я еду 40 км в час, за 10 метров до пешеходного перехода пешеход, не глядя, там, идя в наушниках, в очках, просто выпрыгивает на проезжую часть.
Да.
Каким образом?
Как минимум, надо бы посмотреть налево, посмотреть направо. Ну, там,
конечно, ну и оценить адекватно обстановку, да, если я еду в километре, либо там в 100 метрах, да, может, ну, наверняка я останавливаюсь со скоростью движения с разрешенной 60
Согласен.
Километров в час.
Согласно правилам дорожного движения Российской Федерации, водитель автомобиля обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть трамвайные пути для осуществления перехода. Если непосредственно перед переходом остановились или снизили скорость машины, другие транспортные средства, движущиеся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. Кроме того, водителю запрещается выезжать на пешеходный переход, если за ним образовался затор, который вынудит водителя остановиться на пешеходном переходе. Вот тут согласен. Со всем остальным надо разбираться еще, продолжим после новостей. Напомню, что обзор прессы сегодня будет посвящен снова пешеходным переходам. Хотите? Про эту зарубу мы закончим. А сейчас, кто более озверевший? Водители в Москве более озверевшие, чем все остальные. 40%. Нет, более озверевшие пешеходы, чем водители. 60%. Но а какого еще результата мы ждали в утреннем радиошоу, главные действующие лица которого — водители?
Моторы.
Итак, мы продолжаем. Про обязанности водителя перед пешеходным переходом хочется прямо выговаривать каждое вот это вот все. Да, и даже, видите, даже Антон включился, Кравченко, сюда в эту нашу дискуссию. Он говорит, что все правильно. И я думаю, что все правильно. Давайте, знаете как? Давайте сначала нальем в капучино пуэр, как я это только что сделал. Угу. Ой, какая гадость. Вот, и продолжим это общение. Смотрите, обозначим наши позиции. То есть препозиции наши какие. Безусловно, наши коммуникационные взаимоотношения между водителями и пешеходами нужно выстраивать как-то чуть более глубже, профессиональнее и точнее. Потому что то, что сейчас происходит, это плохо. Это лучше, чем было когда-то. Допустим, есть страны, где ты переходишь пешеходный переход, зажмурившись, ты вот, по-хорошему, то есть ради эксперимента, ты подходишь к перекрестку, так, выходишь из-за угла дома, угловой дом, и сразу перекресток. И не глядя направо-налево, идешь, и только слышишь, как они останавливаются изо всех сил, тормозят. И ты на 100% уверен, что все остановятся. Во-первых, потому что в этих странах в городе можно ехать либо 40, либо 50. И не плюс 20, а либо 40, либо 50. Все. Ну, то есть знаки, ограничения скорости. Или 40 км в час, или 50 км в час. Не быстрее. Все. Значит, с 50 точно каждый автомобиль остановится. И ты точно знаешь, что ни один идиот не попытается перед тобой проскочить, только увидев тебя у пешеходного перехода, они тут же моментально все будут останавливаться. Есть такие страны. Есть страны, где наоборот. Даже зеленый сигнал светофора для пешеходов и красный сигнал светофора для автомобилей не означает безопасный переход. Есть такие страны. Ну, как правило, те страны, где ты можешь не глядя переходить спокойно, они входили в капиталистический лагерь Северного альянса Ледовитого. А те страны, где нельзя даже на зеленый переходить, не глядя, они входили в социалистический лагерь вот этого нашего всего блока. И как-то по наследству им, что ли, осталось, я не знаю. И сложно там. Ну вот ты реально должен ждать, потому что даже на зеленый пройти не можешь. Опасно. Вот мы, к счастью, уже от второй позиции ушли. В Москве уже не опасно переходить. Ну, вот так вот. Ну, скорее всего, начнут останавливаться. Но это не точно и не все. Поэтому, то есть позиция какая? Значит, мы в этом вопросе порядок навести должны. Все, должны навести порядок. Панацея ли камеры? В какой-то мере да, потому что ведь мы с вами давно уже решили, и я это всегда говорю, что нас можно приучить к чему-то хорошему только через санкции, только через кнут, никаких пряников, только кнутом нас можно загнать в какое-то порядочное, культурное, доброе и нежное будущее. Только кнутом, палкой, плетьми, розгами, чем угодно. А что для нас, для водителей, палки, плети и розги? Это, конечно, штрафы. И камеры как наилучший способ фиксирования нарушений. Потому что полицейские с животами, у них изжога, и велосипед детенышу нужно купить, и праздник, и на отпуск, и все остальное. И поэтому живые деньги и живых людей мы должны убрать из наших взаимоотношений с законом. Значит, камеры. Но как камере объяснить то, что я как бы попадаю в патовую ситуацию, когда я стою на проспекте, где три полосы в одну сторону, три в другую, и я не могу ждать, пока он добредет до бордюра противоположной стороны. Не могу физически. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте. Александр на портре.
Да, Александр.
Вот как раз хотел рассказать. Вот отдыхал в этом году в Абхазии. Mm-hmm. И вот там вот такой момент был. С утра, значит, мы пошли, естественно, на море с супругой. И, значит, переходим. И пешеходный переход, значит. И машины просто потоком там едут. И пока мы уже в наглую не пошли, значит, нас никто не пропустил. Остановился там какой-то дяденька на своей машине, вез ребенка в школу. И очень сильно ругался на нас с матом.
Угу. Ну, ну, вот. Ну, бывает. Так, я сейчас, если траектория движения... Ой, большая, большая статья, и я сейчас ее читаю. Как камера фиксирует нарушение, это чуть позже. Обязанности пешехода. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходу могут выходить на проезжую часть трамвайные пути, или проезжую часть или трамвайный путь, после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, и убедятся, что переход будет для них безопасен. Одноглазым сложно переходить. Вот Ник Фьюри бы не перешел, потому что одним глазом сложно определить расстояние до автомобиля. Вот. А при переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств, выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. А именно так масса пешеходов и получает травмы, а кто-то и гибнет. Потому что один остановился, автомобиль, а в соседней полосе не остановился, не видит. Ну вот такой же вот на портере сознательный водитель остановился, а из-за портера, из-за вот этой вот коробочки, которая у него за кабиной, из-за фургончика, не видно, что он остановился из-за пешехода. Остановился, остановился, а рядом товарищ... поехал себе дальше. А тут пешеход. Бамс, и выскочил. Значит, пешеход обязан удостовериться, что там нет автомобиля. Так, должны движения, как правило, спор между водителем с стороны пешехода, автоматические камеры, так дальше. Дальше уже вода полилась. Давайте снова к вам. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Роман, повторюсь.
Да.
Все правильно. Кстати, в ПДД не сказано, что водитель должен, или водитель, назовем так, владелец автомобиля пропускать. Ситуации мертвые. Если пешеходы идут чередой, даже в одной полосе, чередой, да. И что делать?
Делать светофор. Все предельно просто. Делать светофор. Но только здесь я вижу тоже несколько проблем. Одна из которых: мы с одной стороны, одной рукой проводим невероятные эстакады, тратим какие-то кубометры, кубокилометры бетона на эстакады и на организацию бессветофорного движения в столице. А другой рукой начнем натыкивать на каждом перекресточке светофорчики. Правильно? У каждой станции метро, торговых центров, магазинчиков, пересечений, где большое скопление людей. Потому что иначе они будут идти сплошным потоком, тем более зная, что здесь камера, и тем более понимая, что водители будут стоять будут. Поток пассажирский будет, этих пешеходный, бесконечный. Значит, светофор. Светофоры у нас стоят по несколько миллионов. Правильно? Ну, там 7, 10, я не знаю, 15. Ну, какие-то такие цифры когда-то я слышал. На каждый светофор. Значит, посчитаем все это. Плюс, опять же, это противопоставление одной из стратегий развития города. Организация бессветофорного движения. Чтобы мы спокойно могли проезжать. И снова мы видим... столкновение интересов, и снова какая-то парадоксальная создается ситуация. Доброе утро, да, я вас слушаю внимательно.
Да, Роман, да. Доброе утро.
Доброе.
Вот, слушай, я вас сколько лет, и сколько проблем с этими автомобилями, сколько трупов.
Да, говорите. А может, с пешеходами проблем? Вот не было пешеходов бы, не было бы проблем, нет?
Ну, вы знаете, мне кажется, все-таки, вот люди бегают там, так сказать, работа, так сказать, пешком прогуляться, так сказать, не хотят.
Но мне сложно, 17 километров пешком гуляться, это, знаете, это мне нужно, чтобы выйти прогуляться, нужно часа 4 идти.
Ведь в Москве столько общественных транспортов, электротранспорт.
До ближайшего общественного транспорта нужно будет мне пройти, если пешочком, минут 15-20, на нем доехать с тремя или четырьмя пересадочками, потом выйти, это еще проблема. Ну, наверное, да, но проблема в том, что там в полшестого, когда я выхожу из дома, что-то у меня не очень много общественного транспорта. Плюс бывают такие ночи, когда и минус 20, и там и минус 17, и нас, и минус 30. Ну, в общем, как-то, ну да, ну и видите, вы опять хотите, вы хотите регресса, то есть обратной эволюции. Мы эволюционировали из пешеходов, да эволюционировали потом, да что-то такое, на лошадях стали гонять, повозки, потом придумали себе что-то паровое, оно ключе, бензиновое, электрическое, и вы предлагаете снова нам вернуться в золотой, в смысле, в каменный век, и опять начать ножками. Тогда уж лучше на лошадях давайте гонять. Ну, в смысле, и воздух чище, и, ну, как бы, и не совсем откатились обратно в эволюции. Доброе утро, да.
Доброе утро,
здравствуйте.
Роман.
Доброе.
Роман, а вот, спасибо, что вы затрагиваете такие актуальные темы, значимые для автоводителей. Но вот я, с своей стороны, не понимаю, для чего у нас, для чего устанавливать камеры на пешеходных переходах. Потому что у нас, в принципе, водители сознательно пешеходов пропускают. А вот то, что у нас пешеходы не смотрят, пропускают их или нет, это уже другой вопрос.
Но они, в общем-то, и не должны, ну, в смысле, должны, исходя из правил, но как бы... Но вы понимаете, в чем дело, что... ну, нет в городе такой разрешенной скорости, когда водитель не сможет, там, не успеет остановиться. Ну, разное бывает. Вот еще статистика ГИБДД. Видите, статистика ГИБДД говорит о том, что у нас постоянно растет число инцидентов на пешеходных переходах.
Ну, да,
статет. Растет статистика.
Люди сейчас... больше смотрят за скоростью на спидометре, да, и, то есть, может быть, проблема в телефонах, да, но не проблема в том, что люди не...
Вы знаете, что я думаю? Вот знаете, что я думаю? Нас здесь всех вот заноза какая беспокоит. Может быть, она еще не мы ее не проговорили и даже не сформулировал ее каждый для себя, и даже не знает, что именно это его беспокоит. Вот лично я сейчас понял. Знаете, что это? Это перекос в сторону возложения ответственности максимальной на водителя и отсутствие аналогичной ответственности у пешехода. Ну, скажите, мы бы гораздо проще переживали все вот эти вот вещи, связанные с камерами на пешеходных переходах, если бы точно были бы убеждены, что если пешеход, гаденыш, нарушает правила перехода, то его тоже оштрафуют, камера какая-нибудь.
Конечно, а еще наблюдается большая тенденция на... не предупреждение ДТП, а именно на сбор денежных...
Ой, но она не наблюдается, она существует всегда. Но о чем вы говорите, это главная наша концепция, безусловно. Где-то в других странах мира все санкции и все камеры, и все полицейские, и все работает на то, чтобы в опасных местах создавать безаварийные движения. А у нас все работает на то, чтобы в опасных местах зарабатывать деньги. И таким образом научить водителей, тем не менее, ездить безаварийно. Я думаю, завершая эту тему, а я бы хотел ее уже свернуть, но не будем же мы 2 часа программы посвящать пешеходам. Я думаю, что нас больше всего в конечном итоге бесит безнаказанность пешеходов. Для нас только кнуты, а для них вообще ничего. Поэтому предлагаю каждому пешеходу что-нибудь, какой-то идентификационный номер, чтобы мы могли его тоже опознать, чтобы камеры могли его опознать, чип какой-то вшивать. Он должен ходить с какой-то, не знаю, снилсы должны камеры уметь считывать. Опять же, снилсы должны быть с чипами, и каждый пешеход должен быть с чипом. Или электронные паспорта, которые ведут, должны быть с такими чипами, которые будут считываться камерами, чтобы камера могла идентифицировать пешехода-гаденыша. И не только водителя штрафовать, если тот не предоставляет право прохода, но и пешехода за нарушение вот этого всего, переходов и остальных вещей, тоже штрафовать. И вот тогда наступит нам окончательное счастье. Вот я так думаю. Мне кажется, что это бы смогло подружить, во-первых, нас с пешеходами, во-вторых, пополнять казну, а в-третьих, как вам во-вторых?
Краш-тест.
Все, закончились темы. Я напомню, что большинство из нас, 60%, считает более озверевшими, более отвязными на проезжей части пешеходов. Вот пешеходы ведут себя гораздо более отвязно. Нет, водители так считают 40%. Все, теперь краш-тест. Ребят, давайте, ну, наконец-то вернемся к столкновению автомобилей. Наконец-то мы сможем с вами поговорить, поругать, похвалить, пообщаться на эту тему. Если есть пара, а то и тройка альтернативных вариантов, заходите сюда с ними. Куда сюда? Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиница, это бот-мессенджер наш в Телеграме. Там предлагайте ваши пары, тройки альтернативных вариантов для столкновения. 925-88-88-94-8. Это СМС примерно для той же цели. Доброе утро, я слушаю вас, да. Здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Извините, пожалуйста, вот по поводу того, что вы сказали про пешеходов. Есть камеры, которые распознают лица. Это уже 2 штрафа нашему курьеру пришло.
Да?
Но только для этого сотрудники ГИБДД сначала физически останавливает его, ну, фотографирует там, потом составляет протокол, и вот ему домой уже, ну, именно работает там, где в неположенном месте, приходит в центре города.
Я понял. Вот не повезло вашего курьера, видите, вот во всей России, во всей Москве никого никогда, а вашего уже дважды. Вот какой-то он... Какой-то невезучий он у вас. Мне кажется, надо бы его заменить на другого, более счастливого. Да, доброе. Или какого-то ответственного.
Роман. Доброе утро, Деревенский парень.
Да, Деревенский парень, здрасте, доброе.
Самый счастливый этот курьер, которого сфотографировали.
Ну прям. Да, молодец. Вот правда, повезло.
Ром, я хочу, вот все ругают Кугу, я хочу похвалить Кугу, Ром.
Да, за что же?
Смотрите, за что? 45 тысяч пробега, сейчас еду на третье ТО.
Так.
Вообще ничего, а масло... От ТО до ТО.
Угу.
Представляете?
Да.
Вообще никаких замечаний нету. Даже не чихнуло, не пыхнуло. Эконом-вариант, я думаю, самый-самый оптимальный.
А эконом, передний привод или уже с полным приводом?
Не, передний, Ром.
Передний привод. И как зимой? Нормально? Не было
вообще,
проблем?
Вообще на липучке катаю и в деревне живу, и проезжаю. И... Вот сейчас был последний снег, даже чистить не хотел. Думаю, ну и нафиг, так поеду. Проезжает нормально.
Проезжает нормально. Понял, хорошо, принимается. Вот вам, пожалуйста, Форд Куга. А вы говорите, никакущий, никакущий. Ну и что никакущий? Зато и проблем не доставляет. Доброе утро, да, здравствуйте, слушаю.
Роман, доброе утро. Артем, город Москва.
Да, Артем.
Хотел рассказать. В мою бытность, когда в ГАИ работал, ведь у ГАИщиков есть план на пешеходов.
Да вы что?
Есть, да, конечно.
А так и не скажешь.
Как его делать, да, стоять их ловить? Да, то есть он скажет, паспорта с собой нет. Обычно как делаешь? Едешь в какое-нибудь лютое место. Идешь какого-то хулигана на машине. Да, например, который там со встречки.
И
да,
превращаешь его в пешехода.
Нет, зачем? Говоришь, у пассажиров есть паспорта, да. Вот смотри, друг, у тебя 12-15 лишения.
Ага.
Вот. Даешь два паспорта, я пишу пешеходов. Вот, мы разъезжаемся, и все довольны.
А им нафига административка? Ведь это же тоже, когда, ну, портит репутацию, если у тебя административные штрафы есть.
Ну, портит, да, но все тут, равно.
Да, есть, из двух зол нужно выбирать какое-то менее злое. Я понял, хорошо. Не, ну, вообще разные есть вещи, да. У меня тоже такая была история, когда нужно было за одно привлечь, а привлекли за другое. Ну, в смысле, там нарушение разметки, где-то зацепил колесом. Сплошную, но не встречку, а именно конкретно просто сплошную. Я говорю, да я понимаю, что фигня, но мне нужно, вот у нас тут весна, у нас это чистый автомобиль, дайте я вам напишу, что у вас автомобиль не очень чистый. Я говорю, ну, напишите. Ну, написал. За не очень чистый автомобиль какой-то штраф. Бывало и такое. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Алло.
Да.
Добрый день. Я хотел бы вот два момента затронуть. Во-первых, пешеходы, да, они более наглые. Взять хотя бы тех же мам с колясками, бабушек с детьми, которые переходят в неположенных местах.
Ой, мамы с колясками. Вот. Причем еще коляску так на вытянутых руках перед собой вывозят. Да, это вообще жесть. Вообще.
Вот хочется выйти, даже лещей надавать таким
мамам.
Ну
да, да, есть такое.
Вот. А второй момент касаемо машины. Хотелось бы похвалить очень Subaru. Вот сам езжу на Subaru 2007 года.
Субару это года... не модель. Какая Субару? Ну, давайте...
Импреза. Импреза. 2007 года.
Другое дело.
Езжу на ней 4 года уже сам, то есть я второй владелец.
Угу.
И за 4 года она первый раз попросила вот с меня в районе 30 тысяч, это там рулевую колонку, амортизатор и так далее. То есть машина вообще неубиваемая. Знаю всегда, что от точки А до точки Б доеду без проблем.
Но при том, что, казалось бы, Импреза, ведь ей же под хвост нужно всегда давать, автомобиль провоцирующий.
Ну,
нужно.
Скажем так, бюджет позволял только вот Импрезу взять. Хотелось бы, конечно, Форестер, хотя при этом в семье есть вторая Субару, это Форестер.
Угу.
И к ней вообще никаких нареканий.
Есть такое дело, хорошо принимается. Volvo XC60, Range Rover Velar, Jaguar F-Pace. Вот хорошее сравнение, без палов. Вы знаете, в этом сравнении выпадает XC60, сразу выпадает. И я бы сказал вам так... Ну, как-то, ну, не то чтобы очень правильное сравнение. И знаете что, мне еще нужно бы понять, а это у вас сравнение, потому что вы собираетесь приобрести один из них? Тогда вам нужно пошуршать купюрой в 5-7 миллионов рублей. Но для Jaguar F-Pace этих миллионов должно быть чуть меньше. Я бы сказал так, если мы говорим про Velar, Range Rover Velar, то здесь правильным сравнением был бы какой-нибудь... Ну, пожалуй, что какой-нибудь Макан и еще что-нибудь. Кстати говоря, слушайте, что-то давненько мы, а именно никогда мы не брали сюда Мазерати. Вот Мазерати Леванты сюда еще подошел бы, мне кажется. И причем не просто там, Макан даже можно убрать, а просто оставить Мазерати и Вилар. Вот это было бы правильно. Но мне кажется, что не каждый из нас сейчас... секунду, где у меня? Не каждый из нас бы согласился на это. Ну, я имею в виду с точки зрения приобретения именно Мазерати. Сейчас, где он? Леванты. Пока готовьте купюру в 5-7 достоинством, ну, лучше 6 миллионов рублей для того, чтобы как-то подтвердить свою платежеспособность и подтвердить то, что этот краш-тест вы заказываете фактически для того, чтобы выбрать фактический автомобиль. 5 миллионов 977 тысяч рублей. Базовая версия. А других версий у Леванты нет, только базовые. Вот исключительно базовые. Меняются только силовые установки. При том, что все они трехлитровые. Мощность первой 275, второй 350 и третий 430 лошадиных сил. Вот, то есть комплектация одна, базовая. Меняются только моторы. И вот я думаю, что если бы мне пришлось выбирать между там Виларом и еще чем-то, то еще что-то было бы такая оригинальная штучка, как Мазерати. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Посоветуйте, на что пересесть с Пассата ЦЦ?
Ну, никак Артемон не доедет до нас.
Вот. Я думаю, да, я на него уже не рассчитываю.
Вот он не доедет, а я бы пересел, знаете как, вот если уж говорить о четырехдверных купе, а вы хотите прям сохранить, вот в этом же классе остаться? Или, ну, чтобы примерно все то же самое? Там вот эти вот.
Примерно то же самое, может быть, получше, но не сильно дороже. Очень сложная задача.
А какой бюджет? Потому что я бы вот по стилю, по классу в масс-маркете таких автомобилей не очень много. Потому что ЦЦ это была штучка, действительно очень стильный автомобиль. И такой прям вот дизайнерский весь. Он вообще отличался от всего, что делала компания Volkswagen. Да. Volkswagen рубит бревнышки такие, буратинок делает. А ЦЦ такой прямо стильный парень, вот. И поэтому, если брать стильного, такого же стильного парня, ну это, пожалуй, что вот Stinger, стильный Stinger. Или G70 от Genesis. Ну вот в масс-маркете, ну не знаю. Подожди, Mazda 6 еще вот у нас есть сейчас. Шестерочка с турбомотором.
Шестерки думал, но вот именно к Маздам как-то душа не лежит. Согласен с вами абсолютно, тоже машина интересная, но вот такое что-то личное, наверное.
Я понял. Вот ну, если не шестерка, потому что вот шестерка прям хорошо бы ложилась. И удобно, и для, ну, как бы, и комфортно, и едущий сейчас и турбомотор еще появился. Если не Мазда, ну а почему не Стингер тогда?
Вот со Стингером соглашусь, честно говоря, как-то предметно его не рассматривал. Надо бы, наверное, присмотреться к нему, потому что и по деньгам, в принципе, и полный привод.
Да. И сразу на автомате, и уже прямо вот не пусто, нет пустых комплектаций у него, уже прям вот как-то укомплектован. А если там за два с небольшим, так уже и как бы, там, с какими-то плюшками, интересными опциями. Да, давайте, знаете, как сделаем?
Если Audi, то сильно дороже.
Не, Audi, вы что, это если брать А5, так это ну, нужно точно готовить 3 миллиона для базовой версии. Для базовой, не богатой какой-нибудь.
А базу не хочется, да, базу вот совсем
ну,
не
вот,
хочется.
Ну хочется же уже Quattro, там, Quattro Ultra в случае с Audi А5. Давайте, знаете как, если бы, вот как я хочу проголосовать. Ой, какое голосование я придумал. Если бы сейчас продавался у нас Passat CC, ну, то есть вот был актуальный Passat CC, да, если бы он сейчас продавался. Давайте посмотрим, вы бы предпочли именно этот Passat, такое четырехдверное купе, как многие говорят. Кто-то мне говорит, не бывает четырехдверных купе. Ребят, в нашем мире все бывает. Вы бы выбрали Passat CC 134-21-35 или Kia Stinger 134-21-36. Проголосуем. Один автомобиль уже не представлен. Второй еще пока массово не представлен, несмотря на то, что продается уже почти год. Тем не менее, сказать, что он массовым стал у нас, так и не скажешь. Да и не станет, наверное, никогда. И в этом, кстати говоря, его достоинство для будущих владельцев. 134-21-35. Выбирая между двумя оригинальными стильными штучками, если бы и когда у нас продавался Passat CC, до сих пор он был бы актуальным. Вы бы выбрали себе Volkswagen Passat CC 134-21-35. Нет, это был бы Kia Stinger 134-21-36. Через 3 с небольшим, 4-5 минут. В общем, после новостей итоги этого голосования. Пока давайте жарьте!
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 14 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и это программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины незаметно присоединяются, это же делают и женщины, может быть, чуть более очевиднее, но, тем не менее, рад одинаково видеть и первых, и вторых. Значит, что у нас здесь происходило? Да я бы сказал, и продолжает происходить. Мне нужна массовость в этом голосовании, поэтому давайте я его еще раз подстегну. У вас было буквально 40 секунд на то, чтобы принять решение до новостей. Пусть у вас будет еще минута-полторы после новостей, чтобы добить это решение окончательно. Итак, смотрите. Это не самый обычный краш-тест, и он у нас продолжается. Запрос от владельца, нынешнего владельца Passat CC, который теперь уже исторический музейный экспонат. Вы знаете, пресеклась эта ветвь развития оригинальных автомобилей. Ну, вообще, пресеклось название, потому что CC... Я думаю, во всех странах это звучало странно. Пока мы решили называть его CC, мы прошли и через SS, что само по себе... Ой, не нарушаю я ничего сейчас сказав это. Какое-то время мы даже CC называли его CC, тоже как-то вроде бы несерьезно по отношению к четырехдверному купе. Потом решили CC, давайте звать его именем маленькой мушки. CC, в общем. Пресеклась эта ветвь, теперь она называется Артеон. В России бы, конечно, он тут же стал Артемоном, если бы и когда он к нам приехал, но он не приехал. Нет, пока еще не приехал, и пока планы компании Volkswagen на поставку к нам сюда этого стильного автомобиля не ясны. Даже когда-то, я помню, группа журналистов российских знакомилась с этим автомобилем, что косвенно говорило о том, что, ну, есть мысль привезти его сюда. Но я понимаю опасения ваговских ребят. То есть привозить сюда автомобиль, который концептуально, который стилистически, а самое главное, по цене конкурировал бы с оригинальными парнями Audi A5, A7, за те же деньги. Но это было бы неправильно, провально. А вывод каждой новой модели на рынок, ну, в частности, на российский, это определенные вливания на раскрутку, на маркетинговые мероприятия, на все на вот это. То есть это большие деньги, прямо скажем. Это большие деньги. Потом нужно еще убедить дилеров, что автомобиль будет популярным, и они не прогадают, выкупая эти автомобили. В общем, он к нам не приехал. Ну и, вероятно, в обозримом будущем не приедет. Я имею в виду Volkswagen Arteon, который стал наследником Passat CC. До 17 года выпускался Passat, и вот сейчас все еще есть люди, которые эксплуатируют эти автомобили. Но уже пора пересаживаться. На что? Вопрос. Переходить на что-то более стильное – это сильно более дорого. От 3 миллионов и выше. Найти что-то в масс-маркете настолько же интересное. Непросто. Но возможно. Я предложил Mazda 6. Мне представляется, что автомобиль... Ну, только двери у нее, стекла дверные, рамочные, с рамками. Возьми, убери рамки дверные. Сделай дверные стекла безрамочными. И вот тебе готовое четырехдверное купе, практически полностью стилистически повторяющее концепцию того самого Passat CC. К Mazda наш слушатель испытывает противоречивые почему-то ощущения. Я предложил Stinger. Он согласился. Говорит, Stinger, да, классно рассматривал. И вот мы голосуем. Давайте еще раз я подстегну голосование, чтобы партия новых слушателей, пришедших после восьми, принимала тоже участие в этом голосовании. Итак, если бы сейчас, сегодня Passat CC продавался бы в России, продолжал продаваться. Про Arteon я не говорю, мы с ним не знакомы, поэтому давайте, чтобы не путаться, мы не будем рассматривать Arteon, а смотрим именно на Passat CC, его последнее поколение. Если бы он до сих пор продавался в России, и вам нужно было бы выбрать между Passat CC и Kia Stinger, на что бы вы обратили внимание и за что бы вы заплатили свои деньги? Volkswagen Passat CC 134-21-35. Это обычные городские телефоны. Голосование у нас проводится путем дозвона на один из них. Вы просто набираете 8495, это просто городской телефон. 8495-134-21-35, Passat CC. 8495-134-21-36, Kia Stinger. Давайте, ребят, звоните, мочите, жарьте, все, все на свете. Еще минутку там с небольшим дам голосованию, и потом итоги, потом технические параметры автомобиля. А пока ваше мнение. Доброе утро.
Доброе утро, Ром. Три момента. По поводу данного голосования.
Да.
Я бы посмотрел как вариант BMW GT3, потому что это нечто среднее. По салону не уступает ни одному, по практичности, мне кажется, превосходит.
А цена?
Это первое.
А цена?
А цена? А цена, ну, за 2,5 сейчас можно взять очень хорошо упакованную машину.
А, ощущение. Но GT3 это рабочий семейный автомобиль. В нем стиля примерно столько же, сколько в этом, в хорошем смысле, в продавщице хлебного отдела. Ну, она добротная, хорошая, возможно, большая, вещи. Добрая, но она не стильная вообще тачка.
Ну, я бы порекомендовал посоветовать. Потом вот вначале слушатель спрашивал еще до... По поводу CX-60 и Velar.
XC60, да, Volvo.
Да, у меня у знакомого, ну, очень человек обеспеченный, то есть вопрос цены не стоял. Но когда за хороший Velar ему выдали ценник 7 миллионов...
7 миллионов, он так и стоит, да.
Да, да. Да, он посмотрел и понял, что Volvo все то же самое, он реально получит там, ну, за 4,5.
Ну, человек... не совсем тоже, но тем не менее, да. Так я поэтому и говорю, что Volvo там лишнее.
Если
с Velar'ом
просто не стоит,
другое.
То как бы по-любому Velar надо брать. Если вопрос цены, то Volvo в максимальной комплектации просто вот прокатился один раз на этой машине, понял, что надо работать больше.
XC60 очень классный автомобиль, хороший на ходу, оборудован современнейшим системами безопасности, предупреждения, ассистентами, с хорошим звуком, качественным салоном. Все у него хорошо. Но про
Velar... и двигатель 320 тоже, как бы, который лошадей едет очень-очень бодро.
Два литра.
Да. Два литра. Ну, вот максимальный.
Да, но два литра. Т6. Мотор есть такое дело. Да, спасибо. Но в пользу Велара, что должно нужно сказать? Должно и нужно сказать. Велар — это наследник всего того, что мы знаем о британских внедорожниках. А как ни крути, Land Rover и Range Rover — это настоящие, действительно серьезные внедорожники. Несмотря на то, что рамы уже нет давно в помине, несущий кузов там и все остальное, тем не менее, это по-прежнему крепкие, зубастые внедорожники. Ни один из конкурентов, о которых мы говорили с вами, и тот же XC60 Volvo, и даже Maserati Levante, и кого бы мы ни взяли, и Porsche Macan не могут похвастаться таким внедорожным потенциалом, оффроуд потенциалом. А Velar может. И поэтому, приобретая Velar, вы покупаете как бы два автомобиля, да? Вы приобретаете стильный кроссовер, а это действительно очень стильная штука. Ну, прямо вот, ну, огнище какое-то. Если раньше все мы нахваливали Evoque и говорили, что вот, ребят, вот посмотрите, Evoque — это пороговая для нашей цивилизации вещь, которая перенесла концепт кары с постеров на стенах наших детей. То есть, когда концепт-кары какие-то футуристичные рисовали, они были только на постерах, воплотить их в металле, а тем более в серийном автомобиле, не было возможности, не было таких технологий. То есть, сейчас технологии, в частности, в британском автопроме таковы, что можно нарисовать чрезвычайно стильный футуристичный автомобиль, а потом реализовать его в металле и сделать его серийным. Вот Velar — один из таких пороговых автомобилей. Очень классный. Но да, это 7 миллионов рублей. Ну, а что мы хотим? Стоп-машина. Поднабрал, я вам скажу, 7%. Вот в результате последнего моего подстегивания этого голосования поднабрал немножечко здесь Volkswagen Passat CC, но, тем не менее, поднабрал недостаточно, чтобы опередить своего конкурента. Как сказал однажды сын турецко поданного, молодость победила. 54%. Kia одержал победу над Volkswagen. Бренд Kia над Volkswagen. 54%. Kia Stinger 46%. Passat CC. Хотите прокомментировать? Доброе утро. Да, я слушаю.
Доброе утро. Доброе. Знаете, коротко, но вот если бы кузов был Stinger, но название Passat, конечно же, вы его.
В этом смысле. Ну, это, конечно, да. Если бы голос вот этой тетечки, сиськи, в смысле, грудь вот этой, и лицо вот этой, то в результате получилось бы да. Но нет, так не бывает. Значит, смотрите, у нас, я сейчас отобью Ребят, отобью все звонки. Можно сейчас мне несколько владельцев найти, которые до сих пор докатывают именно ЦЦ? ЦЦ, докатываете. 7373-948. 7373-948. Позвоните, пожалуйста, потому что у вас есть колоссальный опыт. А заключается он вот в чем. Вы действительно годами эксплуатировали этот автомобиль. И у вас уже есть статистика поломок, ремонт, стоимости обслуживания, всего остального. Потому что, ну, вот не хватает только этого в обсуждении. Все остальное мы сейчас сами как-то здесь вот это вот обустроим. Да, доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Да, Роман, здрасте. Вот катаюсь на Пассате, на ЦЦ.
Да.
Вообще супер автомобиль, все нравится.
Какой пробег?
Знаю, как можно... Пробег 120 тысяч километров. Проблем да. вообще нету. Я не знаю, кто постоянно там... извините, ругает ДСГ, семерка стоит, сухое сцепление, масло 60 меняю, никаких проблем вообще нету.
Вы знаете, меня однажды, однажды меня таксист подвозил, вот как стильный парень такой, это было такси, на Passat. И причем это был как раз момент, когда, помните, еще самый первый ЦЦ, он, на мой взгляд, был самым лучшим. У него все такие вот формы текущие, все такой вот красивый, он прям вот роскошный был. А потом появился уже такой ваговский с рубленными формами, вот это следующее поколение. И вот там прошел буквально год, то есть я понимаю, что машина у него свежая, потому что он подъезжает ко мне уже на таком, на новом ЦЦ. Я сел, послушайте, более убитую подвеску я не встречал нигде. Как он гремел на самых мелких ямках, на полицейских, там стучало, гремело. И я думаю, что это же надо постараться за год так убить подвеску. Я подумал, что это не очень прикольная характеристика для машины, если твоя подвеска за год может превратиться вот в такое.
Ну, такое. В зависимости от того, на каких колесах вы ездите, вот, и как вы ездите, понимаете, все же зависит от водителя, понимаете? То есть тут можно и укатать машину за полгода, то есть, ну, это только нужно уметь это сделать.
Ну, в общем,
если твой автомобиль, и ты как бы относишься к нему нормально, поэтому я вот езжу, не знаю...
Но вы ведь мысленным взором уже обозреваете тот день, когда вы попрощаетесь с ним, и куда дальше?
Вот это вот самый хороший вопрос. Я
и куда?
Я вот не знаю, я вот тоже в распутье. У меня прям человек, я думаю, вот как бы к вам дозвониться и спросить по поводу вот такого вот сравнения автомобилей.
Так я вот вам и говорю, берите шестерку. Шестерку, Mazda 6, шестерки, турбомотор, едет. Да, в салоне просто Passat отдыхает по качеству салона, материала всего.
Смотрел шестерку, ну я не знаю, ну у них багажник, у меня просто семья, ребенок. Багажник отсутствует.
Да.
Багажник отсутствует напрочь, понимаете?
То есть да нет, багажник нормальный, там отсутствует большой дверной проем, туда что-то большое втиснуть сложно. Так-то объем багажника нормальный.
Ну, и там как бы ниши нет, понимаете? То есть как бы вот у ЦЦ, у Камри, у Аккорда, то есть как бы багажник уходил вниз, то есть, да, при том, что еще запаска внизу стоит.
Ну да, да.
А у шестерки он как бы как в ровный пол. И просто, ну, ты смотришь и говоришь менеджеру, все нравится.
Ну тогда Стингер остается. Остается Стингер с большим багажником, реально очень большим. Там чуть более 400 литров, если там все эти запаски, все. А так, по факту, там до 600 литров, по-моему, если с этим, с подполом, с этими разными там органайзерами, всем остальным. И полный привод. И автомат восьмиступенчатый. И нормальная цена. И базовая версия уже не пустая совсем. В общем, я сейчас расскажу про него чуть больше. Давайте еще владельцев ЦЦ послушаем. Послушаем о хорошем, о прошлом. Доброе утро, да, я слушаю.
Алло, да. Доброе утро, Роман. Доброе. Был владельцем ЦЦ с 10 по 15 год.
Так.
И продал его на 67 тысячах пробега.
С радостью с печалью продавали его?
Двоякие ощущения, потому что ехал вообще за кроссовером, за Форестером. В 2010 году они приблизительно были в одной цене. Но влюбился просто в дизайн, и комплектация была очень неплохая.
Вы напомнили мне мужчину, который, помните, пошел жене за прокладками в магазин, а вернулся с этой палаткой, лодкой моторной, там, с удочками.
Пошел. Были моей семьи, но они тоже потом влюбились в эту машину. Но вот за это время, конечно... Попал я на их вот производственные года, когда у них были проблемы с двигателями. Масло ело прямо нещадно, и я там какие-то 200 грамм не добрал до замены по гарантии поршневой. В итоге так и доливал до продажи. И вот пару раз меняли блок сцеплений механических на ДСГ 7.
Потом мехатроник.
Да, внесли изменения там какие-то и так далее. Да.
Но вы попали раз под ту компанию.
Точно, вот, но за исключением вот этих двух вещей, которые как-то вот, ну, не очень беспокоили, машину был просто влюблен.
Понял, хорошо принимается. Да, слушаю вас, доброе утро, здравствуйте. Доброе. Да, говорите. Я подумал, что столько семерок, уж точно, наверное, хороший человек. Столько семерок в номере, но ведь тишина. Доброе утро, я слушаю вас.
Доброе утро, Роман.
Да, здравствуйте.
Роман, Москва. Являюсь обладателем Цивика, Цивика, извините, Пассат ЦЦ, дизельный вариант, эксплуатирую с 2012 года. В принципе, по машинке можно сказать, что все-таки немцы не доработали, подвесочка у них слабенькая, за вот прошла 108 тысяч. Поменял два раза по кругу сайлентблоки, опорные подшипнички, и сейчас вот она мне предлагает поменять корпус масляного фильтра.
Вот.
В остальном очень даже едет хорошо.
Едет хорошо. Понял, все хорошо. Да, сворачиваем тему. Спасибо большое, владельцы. Я вижу вас очень много, и мы так можем бесконечно долго продолжать нахваливать или ругать этот автомобиль. Но, тем не менее, мне кажется, мы должны перейти к прямому сравнению, к прямому столкновению двух наших сегодняшних краш-тест-автомобилей.
Моторы.
А именно, Passat CC и Kia Stinger, как если бы Passat сегодня еще продавался. Если бы и когда Passat CC сегодня был представлен на российском рынке, мы бы могли выбирать между несколькими бензиновыми и несколькими дизельными версиями. У нас была бы даже возможность приобрести полноприводный CC. Правда, за это нужно было бы отвалить кучу денег, потому что полноприводным были варианты либо дизельные, либо бензиновый V6, 3.6 мотор, 300 лошадиных сил, и тогда был полный привод. Но я рассмотрю один из самых распространенных вариантов. Это 2 литра робо 210 лошадиных сил. Кстати говоря, нужно сказать, что именно Passat CC показал мне когда-то, насколько правильным может быть 150-сильный мотор. Ну, правда, 152-сильный, и тогда это был 1.8, а не вот эта турбированная штучка 1.4. Но, тем не менее, даже 152 сил для него было достаточно, чтобы быть динамичным, резвым парнем в городском потоке. Но я выберу тот самый оптимальный вариант. Это 2 литра 210 лошадиных сил и роботизированная шестиступенчатая коробка передач. Давайте начнем с габаритов. Да, для Стингера это, разумеется, 2 литра. Почему, разумеется, потому что это базовый, по сути, базовый двигатель для Стингера. Вы знаете, он исполнен в двух версиях мощностных: 197 сил или 247 сил. Но это один и тот же мотор. И больше того, по динамике и по возможностям мотора, если бы вам выдать Стингер в городском движении, для городской эксплуатации, вы бы не опознали, 247 сил у вас или 197. Потому что в режимах городской эксплуатации, когда главным становится крутящий момент, а вовсе не лошадиные силы, так вот, крутящие моменты одинаково, что в первой версии слабый, что во второй версии мощный. 353 ньютон-метра крутящего момента. Так что можно было бы для городской эксплуатации смело брать и маленький мотор, таким образом экономя на приобретении сколько-то? А сколько экономить? Сейчас посмотрю. Ну, почитай, 100 тысяч. 2,284, если полный привод 197 сил. И 2,384, если 247 сил. Ну, я бы 100 тысяч сэкономил. Но давайте о характеристиках. Во-первых, габариты. Kia Stinger 4 метра 83 сантиметра. Passat 4 метра 80 сантиметров. Колесная база Volkswagen 2 метра 71 сантиметр. Stinger 2,90. Просто, чтобы было понятно, насколько большой этот автомобиль. Длиннющий клюв, длиннющий задний свес Passat CC делает его по линейным габаритам примерно схожим со Стингером. Но мы понимаем, что там внутри этого большого тела скрывается не очень большой салон. У Стингера обратная тема. Меньше свесы, более агрессивный внешний вид. Все-таки это гран-туризма автомобиль. Я так его, вот тип кузова этот обозначаю, этот класс автомобилей. Это настоящий гран-туризма. 2 метра 90 сантиметров колесная база. Это просторный, очень просторный салон. Клиренс 154, Passat 134, Стингер. Багажник 532, Passat 406. У меня написано Стингер, но на самом деле до 600 литров в разных конфигурациях багажника. И больше того, нужно сказать, что Passat это все-таки седан, ну, в смысле, что это автомобиль с крышкой багажника, а Stinger это Grand Tourer или Liftback, назовите его как угодно. Ну, вообще, есть еще одно название для такого класса автомобилей, они называются фастбеке. Так вот, Стингер — это фастбек. У него крышка багажника откидывается вместе с задним стеклом и оголяет, и обнажает весь багажник просто. Ну, это очень удобно. Так, значит, по клиренсу понятно. Что у нас с весовыми характеристиками? Снаряженная масса Kia Stinger 1850, снаряженная масса Passat 1535, он значительно легче. Объем бака у меня нет по Stinger для Passat 70. А что с динамическими характеристиками? Шестиступенчатым роботом DSG, Passat CC и 210-сильным мотором разгонялся до сотни за 7,8. Если мы возьмем 240-сильную версию Kia Stinger, до сотни разгоняется за 7,1 секунды. Расход в городе смешанный, Passat 7,8, Stinger 8,8. Ну, в общем, как-то, ну, как-то нормально. Вот, что касается цены, ясное дело, что на Passat ценника уже нет никакого. А на Stinger цена вот какая. Можно взять самую базовую версию за 2 миллиона 74, но она действительно самая базовая. Ох, как подросли цены, должен я сказать. Видал я Stinger еще до 2 миллионов рублей. Нет, уже за до 2 не купишь. Купишь за 2 миллиона 284. Это 197-сильная версия. Либо за 2 миллиона 384. Это 247-сильная версия. Но уже в этих версиях автомат 8 диапазона, я сказал. Полный привод и какое-то оснащение. А именно, какое оснащение? Да все практически. Круиз-контроль, все на электричестве, зеркала, камеры заднего вида, подъемники, парктроники, климат-контроль, системы помощи при старте в гору, спуске, кнопочный, бесключевой доступ, бесключевой запуск, датчик давления в шинах, все мультимедиа, руль мультимедийный, Bluetooth, розетки, аудиоподготовка, подушки безопасности, мачечная, сколько их здесь... Что еще? Кожаный салон, металлик, это все. Это все база, просто база. Но я говорю о том, что вот что можно взять за базовые деньги. И все это Kia Stinger. И, наконец, я напомню результат краш-теста, в котором мы эти два замечательных автомобиля сталкивали. Passat CC набрал 46% для автомобиля, выпуск которого прекращен в 2017 году. Результат более чем неплохой. Я бы даже сказал, отличный, 46%. Ну, а для Стингера победа тоже идет в актив, в зачет. 54% сегодня предпочли бы Kia Stinger.
Моторы. Автопром.
Вы знаете, здесь много новостей автомобильной промышленности, поэтому я предлагаю рубрику «Автопром» перебросить на следующую получасовку еще. И вместо обзора пресса, познакомиться еще и с новостями автомобильной промышленности. Идет? Ну, просто потому, что много. Но для начала давайте с чего-нибудь начнем. Во-первых, у нас есть статистика по угонам автомобилей, по самым привлекательным маркам для автоугонщиков и по самым привлекательным моделям. Давайте сначала марки, а потом уже по моделям пойдем. Итак, десятка самых угоняемых марок в 2018 году. И этой статистике нужно верить, потому что эта статистика не от страховых компаний, а от ГИБДД, где фиксируются угоны всех автомобилей, подписанных на все страховые компании. Итак, самая популярная марка для угонщиков — это «Лада». Наши аплодисменты! «Лада» побеждает и занимает почетное... Ну, это же почетно, правильно? Ну, то есть, если ты популярен не только у людей, но и у угонщиков, а угонщики, они же тоже люди, это значит, что нормально. 27% вообще всех угонов, всех автомобилей в России, это были автомобили марки «Лада». Потом Toyota, Hyundai, Kia, Nissan, Ford, Renault, Mazda, Mercedes, Mitsubishi. Это первая десятка. Если вы волнуетесь, а где же ваш престижный автомобиль, почему он не награжден в этом рейтинге? Вот вам, пожалуйста, вторая десятка. BMW, Volkswagen, Lexus, Honda, Chevrolet, Deo, Audi, Land Rover, Opel. Opel? Как-то вдруг зазудило что-то. И, наконец, ГАЗ замыкает эту почетную двадцатку. Я поздравляю всех, чьи автомобили попали в этот рейтинг. Спите пока спокойно, потому что ведь нужно еще понять, какие модели предпочитают угонщики. А об этом через 3 минуты.
Моторы.
Ну что ж, продолжим. Это, да. И нет, здесь должна быть какая-то такая штучка, которая, ну, мне нравилась, как она звучит. Если вы не против, я еще раз ее дам, чтобы мы как-то актуализировали эту рубрику нашу.
Автопром.
А вот теперь, да, можно спокойно продолжать. И, секундочку, единственное, что тревожный звонок приму, я вижу его тревожность. Доброе утро, да, слушаю вас, да, здравствуйте.
Рома, доброе утро.
Доброе.
Извините, пожалуйста, мне консультация к вам.
Да, давайте можно. Же, конечно, я же для этого
пришел
сюда.
Да,
Александр.
Я вот работаю персональным водителем.
Да.
И хотим поменять машину. Какой бы вы посоветовали, вот, Kia Stinger или же Genesis 80? 90.
Это разное, 80, ну,
Stinger... Ну, я имею, прошу прощения, 80-й Genesis.
80-й нет, а вот K900, да. Потому что 80-й Genesis очень старый, архаичный, и несмотря на обновление, в нем все равно видно все это, и заднему вашему пассажиру, ведь вы же для заднего берете, будет классно.
Да.
А K900, новый Kia, во-первых, он новый, актуальный, очень классная... классная отделка салона, довольно комфортно сзади, и вообще все то же, что есть в G90 примерно, но только значительно дешевле. И К900, я думаю, что это оптимальный вариант, если ваш подопечный, если ваш шеф не против того, что он будет ездить на Kia. Вот если это его не особо заботит, то по соотношению цена-качество, количество автомобиля и его насыщенность всеми современными ассистентами, там, какими-то штучками из премиального сегмента, вот К900 на сегодняшний день, мне кажется, один из самых правильных вариантов. Если нет в голове вот этих предрассудков на тему того, что ты-то ж Kia, ну это же Kia уже от него. Я бы... Предложите ему К900 посмотреть. И сами посмотрите. И сами покатайтесь.
К900 это Kia, да?
Kia. Это К900 это то, что стало следующим... Его можно назвать следующее поколение Quoris. Kia Quoris. Помните, большой такой был парень?
Да.
Вот,
да.
Все, Quoris'а больше нет, как и Passat CC. Да. Есть К900, глобальное название для всех рынков, кроме корейского. К900. Гляньте его. Мне очень понравилась тачка. За свои деньги. Максимальная комплектация 3,9. Вот за 3,9 в максималке такого уровня автомобиля точно не сыскать. Ну, вообще не найти. Ну, их просто
спасибо вам большое, Рома, за консультацию.
Да, спасибо вам. Возвращайтесь. Потом, когда посмотрите, приходите и расскажите, как же вам в результате все это. Итак, мы посмотрели на топ самых угоняемых автомобилей, точнее, самых угоняемых брендов. Теперь же давайте же посмотрим на топ самых угоняемых моделей. Я напомню, первая десятка вот как выглядит. По брендам. Лада, Тойота, Хёнда, Киа, Ниссан, Форд, Рено, Мазда, Мерседес, Митсубиши. Причем, если говорить о количестве угнанных автомобилей, я думаю, что вот в процентах, смотрите как, 27 Лада, 12,5 Тойота, это уже 39, да 9 Хёнда. Это уже 48,5. Ну, можно округлить до 50. То есть первые три бренда, это 50% угонов в принципе. 50% в принципе угоняемых автомобилей. Причем, знаете, какая история? Я думаю, что примерно такая же история у нас и с продажами. Первые там 3-4 бренда делают половину всех продаж российских. Ну, ладно. То есть если «Лад» было угнано за 2018 год 5655, это первая позиция рейтинга, то десятая позиция рейтинга Mitsubishi 530 автомобилей. 530. Значит, разница на порядок, да, более чем в 10 раз. Хорошо, пойдемте теперь по моделям. И самые угоняемые модели. Если на первом месте в рейтинге брендов Lada, то на первом месте среди моделей уверенно лидирует не просто корейская компания, а корейские компании. Потому что первая позиция — это Hyundai Solaris. Вторая позиция — это Kia Rio. А где же Lada, хочу его спросить. Где же здесь Lada? Наверное, на третьем месте. Нет, третье место занимает Toyota Camry. Но тогда уж точно на четвертом. Да нет, Ford Focus на четвертом по-прежнему. Странно, почему? Тогда пятое, наверное. Нет, пятое место снова принадлежит Toyota. Toyota RAV4. Ну уж железно на шестом. Нет. Шестое место — это Renault Logan. Шестое — Toyota. Нет, вот так. Пятое — Toyota RAV4. Шестое — тоже Toyota, но уже Corolla. Седьмое — Renault Logan. Восьмое — снова приветствуем аплодисментами компанию Toyota. Модели компании Toyota представлены в рейтинге самых популярных для угонщиков. Раз, два, три, четыре раза в первой десятке. 4 раза. То есть Toyota Land Cruiser 200 на 8-й позиции, Mazda CX-5 9-я позиция, поэтому смело можете плевать в глаз этому менеджеру страховой компании, который вам скажет, стоимость страховки на ваш CX-5 такая высокая, потому что Mazda очень популярна среди угонщиков, и поэтому смело можете плюнуть в глаз этому человеку, потому что 9-е место — это не очень популярное. Очень популярное — это первая тройка. Популярное — это первая пятерка. А 9-е место — это просто входит в список угоняемых автомобилей. 9-е место. Mazda CX-5. Renault Duster. 222 автомобиля было угнано, и это 10-я позиция. Ну и давайте быстро по второй двадцатке популярных или угоняемых в России автомобилей. Kia Ceed, Nissan Almera, Volkswagen Polo, Daewoo Nexia, Nissan X-Trail, Mazda 3, Lexus LX, Kia Sportage, Mercedes E-класс и Mazda 6 замыкает двадцатку. Все? Вот мне кажется, что с этим разобрались, по-моему. Да, можем пойти теперь дальше. Да, кстати говоря, был составлен рейтинг самых угоняемых кроссоверов. Это рейтинг, в принципе, угоняемых моделей, брендов и моделей. Если говорить о кроссоверах самых угоняемых, то вот, пожалуйста, вам рейтинг, первая десяточка кроссоверов. И возглавляет эту десяточку Toyota RAV4. Потом идет Toyota Land Cruiser 200. Потом, да, правда, Mazda CX-5. Но это среди кроссоверов. В количественном исчислении их угнано 238 штук за год. Ну, я думаю, что можно особо не париться по поводу того, что ваша Mazda CX-5 уедет. С точки зрения теории вероятности, маловероятно. Но лучше страховочку на случай угона иметь. Renault Duster, 4-я позиция. Nissan X-Trail, 5-я позиция. Lexus LX, 6-я. Kia Sportage, 7-я. BMW X5, 8-я. Lexus RX, 9-я. И, наконец, Infiniti FX или QX70, как мы его сейчас называем. Это 10-я позиция рейтинга самых угоняемых кроссоверов в Российской Федерации в прошлом году. Так, еще нужно нам, мне кажется, отметить стратегические глобальные планы компании Volkswagen на предстоящий год. Пока что звучит это все как-то, ну, немножечко фантастически, футуристично, но тем не менее. Бренды, входящие в концерн Volkswagen Group, в этом году запустят более 90 новых или обновленных моделей. Прикиньте. 90 новых или обновленных моделей от одной автомобильной группы. Среди них Seat, Tarraco, Skoda Scala. Да, кстати, нужно произносить именно Scala. Не Scala, хочется сказать на манер на манер Scala. Но вспоминайте всегда La Scala. La Scala. Вот это Scala, так что это, вот так она называется. Еще купеобразный Porsche Cayenne. Что еще? Тирок, гольф 8-го поколения, безымянный 5-местный кроссовер Б-класса, Скала, Камик, Тарака, это от Шкоды и от Сиат премьеры, Porsche 911, Audi Q3 Sportback, Porsche Cayenne Coupe, Bentley Flying Spur и много-много других. Вообще останавливаться отдельно на каждом, мне кажется, не нужно. Просто нужно сказать, что классно. Вот когда ты самый большой, у тебя и новости тоже, пожалуй, что и самые большие. Вы знаете, а завершить этот обзор рубрики автомобильных новостей я бы хотел, на мой взгляд, новостью, которая, в принципе, могла бы проиллюстрировать вообще, если не все, то почти все происходящее в современной автомобильной промышленности. Когда зачастую цифры, когда зачастую желание удивить, когда зачастую погоня за какими-то не очень понятными, практичными и необходимыми для обычного владельца целями приводит к совершенно парадоксальным результатам. Инсайдеры какие-то сообщают, что премьера нового Chevrolet Corvette откладывается. И попробуйте догадаться, из-за чего. Из-за проблем с деформацией кузова. Топовая версия среднемоторного спорткара получилась настолько мощной, что при высоких нагрузках Не выдерживает стеклянная крыша моторного отсека и силовой каркас автомобиля подвержен деформации, ибо мощность от 900 до 1000 лошадиных сил у этого автомобиля. Ну что здесь скажешь? Это слишком, даже, наверное, избыточно мощно. О пугающей динамике сообщили тестировщики и инсайдеры внутри компании. И теперь представители GM консультируются якобы с юристами о возможных рисках вывода такой версии на рынок для продажи. Но я думаю, прикольно. Здесь бы, конечно, с юристами стоило бы проконсультироваться, ибо это довольно необычная ситуация для человека, который отвалил немного деньжат. Ну, на самом деле, очень много. За автомобиль, который потом из-за своей же мощности начнет деформироваться. Это как кит, выброшенный на берег. Начинает сам себя сминать под своим весом. Вот примерно это же будет происходить с Корветом, если не будут внесены конструкционные изменения. Очень красивая, на мой взгляд, новость. А динамичные новости, как водится, и витаминка динамичная тоже, пожалуйста. Монг спрашивает, а где же Субару? Алекс, исходя из того, что мы знаем о Субару, где-то в лесу сейчас пытается взрыхлить грязный снег и грязную грязь. Но ведь для этого же у нас автомобили Субару приобретаются, разве нет? Как ситуация с угонами в Минске? Собираюсь на майские ТД на Мазде 6. Вы знаете, 414-й. Я думаю, что ситуация в Минске... Ну, в смысле, я знаю, судя по тому, что я видел в новогодние праздники. Но там ситуация даже с окурками и фантиками от съеденной конфеты нормальная. Ну, в смысле, что окурочки выбрасываются куда нужно, в пепельнице. Фантики, обертки от конфет в урны. Люди улыбаются, все приветливые. Стоит все примерно как в Москве. О чем это говорит? О том, что на шестерке туда можно ехать смело. Я вот сейчас просто внимательно слушаю вас. Да, здравствуйте, доброе утро.
Роман, добрый день.
Добрый.
Александр.
Да, Александр.
Скажите мне, проблема с Renault Logan с ниссановским двигателем 113 лошадей.
Да.
Вот, и самый нюанс, машина, в принципе, неприхотливая, бюджетная, на ручке, все нормально. Но проблема в том, что в пробках очень тяжело на ней бодаться. Она самостоятельно набирает. Выжимаете сцепление, она показывает вам сразу 1000 оборотов. Ага. Выжали сцепление, включили передачу, 1000 оборотов у вас гарантированно. Ага. И от 0 до 10 километров очень трудно на ней. Фактически ездить на муфте, угу, получается. Иначе никак.
Вы сейчас меня в тупик пытаетесь.
В натяг она вообще не идет, понимаете? Вот, в натяг. Вот, ну, как вот положено, допустим, да, сам вот, дроссельной заслонкой, педалью газа. Подталкиваешь себя в натяжечку, идет, она просто не едет. Она из-под себя рвет, получается. В пробках очень неудобно. Когда пустая дорога, не вопрос абсолютно. А вот как...
Но я думаю, что лечится это приобретением просто другого автомобиля. Потому что здесь-то вы уже ничего не сделаете уже.
Я ездил на ТО, сказали, все дастеры так у нас ездят, так положено. Понимаете?
Ну, что еще я о них знаю, что вот как раз благодаря такой особенности зачастую люди просто стартуют со второй, а не с первой. Ну, сразу со второй. Вот чтобы натяжечка была,
чтобы вылечить хотя бы.
Ну, чуть-чуть поднатянуть, да. Но как один из вариантов, вы просто со второй сразу тупо рубите, минуя первую, и все.
Понятно. Спасибо вам
ну,
огромное.
Ну, ну как вариант. Я не знаю, это ну, вообще не лечится. Ну и с другой стороны, датчик коленвала, Громозека пишет. Вы знаете, датчик коленвала датчиком коленвала, но есть ощущение, что это типичное поведение автомобиля, к которому нужно просто привыкнуть. Ровно как и к работе реношных роботов с одним сцеплением. То есть настоящих роботов, которые по науке мы называем механическая коробка механическая автоматизированная. Это как-то там называется. Ну, в общем, механическая, с одним сцеплением, роботом. Вот там тоже можно примениться, как-то найти способы, когда провала мощности не будет при переключении передач, все, но нужно применяться. То есть такие автомобили, которым нужно по чуть-чуть вот находить какие-то варианты, жить, взаимодействовать с ним. Если вот это вот, что, конечно, само по себе немножко досадует, потому что ведь не для этого же мы обычно покупаем автомобили.
Моторы.
Кстати говоря, о том, что доставляет нам досадные ощущения в нашей с вами жизни, далее я и предлагаю поговорить. Наша традиционная достала рубрика 7373948. Рассказывайте, где у нас пока что еще не все в порядке. Здравствуйте, да, доброе утро. Где болит? Говорите.
Алло,
да.
Доброе утро. Вот, предыдущий товарищ говорил о Дастере.
Да.
Вот. У меня дата только дизель, 109 лошадей. Я там первую передачу вообще не включаю.
То есть вы забыли? Она у вас еще новая, в пленочке, под парафином, там все это, первое.
Два года, но я привык, что второй спокойно трогать. Угу. Но первый несколько где-то очень большая грязь.
Угу.
Все.
Ну, то есть очень скажите, вы подтверждаете, что это может быть вариантом решения этой проблемы? Просто... Ну,
два года без напрягов езжу и летом, и зимой, и второй.
Вот если бы можно было как-то по трейдину вернуть производителю первую передачу, дескать, не пригодилось. Вот ну, давайте, нет, 70 тысяч рублей, я вам возвращаю вашу первую передачу, и бог бы с ней. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте, доброе.
Роман, опять я.
Да, это классно.
Достали водители, которые включают повороты после своего маневра.
Как бы извиняюсь немножко, прости, что повернул. Да, ну есть такое дело. В смысле, а как? А заранее вы же не пустите. Ну, в смысле, что здесь борются два человеческих желания. Быть хорошим и все-таки перестроиться. И оба желания, обратите внимание, они все природные. Они как бы идут от корней человеческих. Они идут из нашего первобытного мозга. Одно желание быть хорошим для окружающих, таким образом как бы повышая свою привлекательность. А с другой стороны, все же перестроиться, занять соседний ряд. И вот эти два желания постоянно сражаются у нас. Почему? Потому что мы такие люди, что для нас включенный поворотничек сигнал стиснуть ряды наши, сжать ряды и никогда подонку этому не позволить встроиться перед нами. И поэтому человек вот так стоит с поворотником, а потом говорит, ладно, хорошо, сейчас я буду действовать в ином порядке. Сначала поверну, а потом все-таки включу немножечко поворотничек, чтобы как бы обозначить свою хорошесть. Вот они и обозначают. Да, доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Да, доброго. Да, достала вот эта вот лихососоповская компания, что, конечно, с камеры приходят штрафы, просто на ровном месте встал по правилам, все, выходной день. Да. Тебе приходит штраф, что ты не встал не по правилам, и ходи потом к ним, доказывай, что ты не прав.
А у вас часто такое сейчас бывает?
Да вы знаете, я вообще всегда стараюсь делать это по правилам, но вот... Чем дальше, тем больше. Вот
я просто почему спрашиваю, потому что у меня ни разу такого нет. Жене однажды пришел штраф за выделенку в выходной день. Пришел однажды. Я собрался бодаться, а потом понял, что это такая специальная выделенка, где в принципе только автобусом всегда можно ездить, а остальной транспорт как бы немножко объезжает по другой полосе.
Нет, я все проверил вот, специально по всем картам, да? Посмотрел, что там парковка разрешена. Угу. Причем я пришел в МАДИ, они говорят... Ой, да, мы знаем об этом месте, к нам постоянно приходят жалобы.
И что же?
Возьмите тогда.
Ну, да.
Нет, вы пишите заявление. У нас там один человек какой-то все это рассматривает. Огромное здание, сидят три человека всего.
Слушайте, а мне кто-то рассказывал, что сейчас есть возможность обжаловать электронным образом. Я не пробовал, но я слышал.
Они мне сказали, что можно через завтра-код.
Да.
Но это очень геморройно, это очень проблематично. Mm-hmm. На самом деле, вот, если у вас получится, вы будете везунчик. Вот.
Я
и
понял.
То это не факт. Приезжайте, потом вы оплатите, а потом вот и опять потратите день, приедете, встретитесь с ними, невозможно.
А потом вам вернется.
Никто не будет, мы
будем вам звонить. Кто вы такой, чтобы вам звонили? Вот сами позвоните, если дозвонитесь, тоже там часа по 4 дозваниваться. И, может быть, когда-нибудь вам еще повезет. И сейчас еще новость такая вышла, что приходят люди вот с этими, с фотоаппаратом, ну, с телефона.
Да, с планшетиками ходят.
Нет, именно ты обычный человек.
А, в смысле, через приложение вот это, помощник добровольный.
Опять же, да, лихососутовская, помощник, да. Сфотографировал. Причем люди говорят, я стою в пробке, мне приходит фотография, просто человек меня щелкнул, все, я виноват. И мне нужно идти доказывать.
Не знаю, вот это уже из разряда слухов. Это из разряда слухов, потому что в этом приложении одно из условий приема фотографий к рассмотрению ваших заявлений, это то, что в автомобиле нет человека. То есть вы должны сфотографировать его под разными ракурсами, где четко видно, что автомобиль, да, действительно припаркован, да, действительно припаркован с нарушением, и в автомобиле нет человека. Но это одно из условий. Поэтому вряд ли, если вы стоите в пробке, вас можно так сфоткать. Ну да, нет, сфоткать-то можно, но вряд ли такое заявление будет рассмотрено и принято к работе. Но я могу ошибаться, опять же. Я говорю о том, что я сам видел вот конкретно в этом приложении, когда пытался протестировать его, там одно из условий было отсутствие водителя в автомобиле. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро. Меня достало ограничение 60 на СВХ. Но это невозможно. У нас ни на трешке не 60 ограничения. Там, мы же не про МКАД не говорю. На СВХ свободная хорда. Ну почему?
На трешке есть 60 ограничений в тоннелях, и это тоже очень странно. Вот ты едешь по трешке, под Ленинградкой проезжаешь 60, потом опять 80.
Почему? Ну, это ладно, туннели, но тут свободные, огромные, там, не знаю, 5 полос. Почему 60 ограничений? Так мало того, что они еще в начале участка поставили камеру, чтобы не просто ты под камеру проехал там 80, ровно 79.
Средняя скорость меряется.
А средняя скорость, да, этого участка.
Да.
И ты, грубо говоря, под камеру нормально проезжаешь, а потом едешь 140, потом опять под камеру нормально, и он пишет, что средняя 92. Я уже столько денег отдала.
Какая вы хорошая, а потом едешь 140. Но все равно вы не сдаетесь. Я так по настроению слышу, что сдаваться вы не собираетесь, правильно? Ну, в смысле, отступать от своего желания отступать от желания ездить 140, вы не отступитесь. Нет.
Ну, в обратную сторону можно ехать.
Пока еще можно.
Не
хорошая.
В сторону щелчка, а от щелчка. Там можно, там нету начальной камеры.
С такими людьми победим. Вот с такими людьми победим, я считаю, это просто хорошо. Достали знаки на Симферопольке, то 100, то 90, то 110, то 190. Есть такое ощущение. На Масловке и Сущевке 60, да. Еще, ну, разные есть на третьем транспортном местах, где 60. Причем, ну, абсолютно алогичные места. Рядность не меняется, ничего не меняется. Если бы нужно было бы сказать, что, дескать, здесь вливаться поток будет, там с Ленинградки, допустим, съезжают на трешку, те, кто хотят на внешнюю трешку съехать, с Ленинградки из области, когда едут, и вливается поток, как бы, да, и вот в этом месте как бы нужно было бы снизить немножечко скорость. Это я понимаю. Так даже на автобанах, извините, в Германии, когда вы едете без лимита у вас скорости, но подъезжая к развязке, скорость ограничена 110 км в час. Проехали развязку, снова снятие всех ограничений, снова пили столько, сколько твой автомобиль может ехать. Но ведь ограничение на третьем кольце начинается у Ленинградки задолго еще до тоннеля даже 60. Даже где вообще ничего не меняется. И вот это, конечно, да, это по-настоящему.
Моторы в движении.
2 часа назад мы с вами смотрели на плотность транспортного потока в столице, и тогда на дорогах было 324 тысячи автомобилей, сейчас 718, еще немного, и плюс 500 000 автомобилей. О, 718, чуть пересчитала. Такси 30 962, каршеринга 16 100. Каршеринга сегодня больше обычного. Скорость движения в центр Москвы 22 км в час. Средняя скорость из центра 38. На востоке Московской кольцевой трудно. Север 3-го транспортного от проспекта Мира через вот эту вот как раз Нижнюю Масловку тоже плохо. В районе Беговой 3-е кольцо до Ленинградочки традиционно стоит. Трешка стоит на востоке и на юге плохо. В районе Андропова тоже проблемы. И общий пробочный балл в Москве сейчас более-менее нормальный. 5 баллов. Господа, мы уходим туда, где у нас сейчас все будут забирать, раскручивать и профилактировать, а вернемся ближе к обеду на сайте. Идите и слушайте классный музончик.
Моторы.